В этом кругообороте перевоплощений история теряет конец и начало, а вместе с ними и всякий смысл. Творение связывает Творца, лишает его свободы, ибо в нем, творении, все подчинено необходимости вечного восстановления. Идея окончательного воссоединения с Богом всех разумных существ, включая даже демонов, никак не увязывается с идеей их абсолютной нравственной свободы. Также не вполне понятно, какое место в этих повторяющихся циклах занимает Христос. Мысль о том, что при всеобщем восстановлении все воспримут свое изначальное состояние, равное Христу, проповедовалась в VI веке последователями Оригена, еретиками и сохристами. Христос в понимании Оригена – человек такой же, как мы, но сохранивший единство с Богом по сущности, единосущный Богу. Это расходится с православным учением о том, что никакая тварь, а Христос в понимании Оригена был тварью, не может быть единосущно Творцу и не способна созерцать его сущность. Бог в системе Оригена – Бог неоплатоников, и его сущность доступна духовному созерцанию. Поэтому учение Оригена о Боге и о Христе следует признать в корне ошибочными. Духовно-нравственное учение Оригена. Согласно Оригену, целью человеческой жизни является созерцание Бога. Оно достигается путем борьбы со страстями и освобождением от них. Под страстями Ориген понимал подчинение всему, что не есть Бог. Возвращаясь к богосозерцанию, очищенная от страстей душа вновь обретает утраченное в грехопадении совершенство. Изначальное совершенство человеческой природы утверждалось многими учителями и отцами церкви, но в учении Оригена это совершенство носит чисто духовный, ноетический, от греческого «ноэс» – разумы, характер. Ибо самое понятие материальности по определению предполагает отпадение от Бога и подчинение страстям. Вслед за Филоном Александрийским Ориген пользуется образом восхождения Моисея на гору Синай, как аллегорией таинственного восхождения души к Богу, образ, которым после него пользовался святой Григорий Ниссский. Этой теме посвящены комментарии и поучения на «Песню песней», в которых брачный союз двух возлюбленных описывается как аллегория мистического союза между душой и Богом и между Христом и Церковью. Экклесиология. Учение Оригена о Церкви полностью раскрывается лишь в общем контексте его системы, проникнутой неоплатоническими идеями. При ближайшем рассмотрении оказывается, что все церковные структуры он понимает в духовном смысле. Мы уже видели, что в течение своей жизни Ориген неоднократно ссорился с епископами. В то время как церковное предание всегда видело в епископах залог единства и центральный авторитет церкви, Ориген отводит главное место в церковной структуре так называемым «учителям церкви». Совершать церемониальные действия может всякий, но лишь немногие наделены духовным даром учительства. Ибо учителем, согласно Оригену, может быть лишь тот, кто за буквальным значением текста Писания видит его высший, вечный, скрытый смысл. Таким учителем Ориген считал в первую очередь самого себя. Верхушка церкви должна заниматься обучением и просвещением простых верующих разного уровня образованности. Ведь и сам Христос по Оригену был в первую очередь учителем, ведущим разумные твари к созерцанию Бога. Сакраментальные функции духовенства при этом отодвигаются на задний план. И неудивительно, ибо Ориген понимает таинство в чисто символическом смысле. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 26 по 28. Этот хлеб, который Бог Слово признает своим телом, есть Слово, то есть пища для душ. Слово, которое исходит от Бога Слово. Хлеб от хлеба небесного. А это питье, которое Бог Слово признает своей кровью, есть Слово, которое насыщает и возвышенно опьяняет сердца тех, кто пьют его. Кроме того, хлеб – это также Слово Христово. Хлеб, испеченный из той пшеницы, которая, упав на добрую почву, приносит много плода. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 8. Бог Слово назвал своим телом не тот видимый хлеб, который он держал в своих руках, но Слово, в мистическое подобие которого тот видимый хлеб будет преломлен. Также и кровью своей он назвал невидимое питье, но Слово, в мистическое подобие которого это питье будет пролито. Чем же еще могут быть тело и кровь Бога Слова, как не Словом, живительным и радующим сердца? Комментарий на Евангелие от Матфея, проповедь 85. Хотя Ориген неоднократно говорит о Евхаристии как о теле Господнем, подчеркивая ее реальный жертвенный характер, но для него это лишь одно из возможных толкований. В основном он предпочитает аллегорическое или символическое толкование как более достойное Бога и очевидное для тех, кто обладает ученостью. Буквальное понимание Евхаристии, так же как и Святого Писания, Ориген оставлял на долю простых непросвещенных людей. То же самое относится и к его пониманию крещения, в котором также фактически отсутствует сакраментальное измерение. Точно так же, как говоря о плоти слова и хлебе жизни, Ориген имеет в виду плоды премудрости, таким же образом и подобие смерти Христа, то есть крещение, он понимает скорее как аскетическое усилие, а не как вступление на путь небесной жизни в церкви, начало обожения. Учение о Святой Троице. В своем учении о Святой Троице Ориген прежде всего исходит из идеи Бога как единства, или монады, термины, заимствованные из неоплатонического словаря. Помимо этого он пользуется термином «троица» и, описывая отношения между лицами Троицы, впервые употребляет небиблейский термин «единосущный» – «амаусиос», впоследствии вошедший в никео-царьградский символ веры. Сын, второе лицо Святой Троицы, есть Сын Отца, то есть совершенный образ, являющий нам Отца. Из «единосущия Сына Отцу» Ориген заключает, что Сын так же вечен, как и Отец. В то же время иногда он говорит, что Сын – тварь, как и весь остальной мир. Но поскольку в системе Оригена Бог – творец по природе своей, который творит всегда, то в сущности невозможно провести границу между Творцом и Тварью, между Богом и мирозданием, ибо и то, и другое вечно. В применении к Сыну Ориген также употребляет термин «рожденное». Как творение, так и рождение Сына он относит к вечным реальностям. Доказательство тварной природы Сына он находил в Библии. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, искони. Я родилась, когда еще не существовали бездны». Книга притчей Соломоновых, глава 8, стихи с 22 по 24. Отождествление ветхозаветной премудрости со вторым лицом Святой Троицы прочно вошло в христианское предание. Также и святой апостол Павел говорит, что Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 15. Оригену принадлежит знаменитое выражение: «Никогда не было такого времени, когда его, Христа, не было», то есть «он был всегда». Но если Бог творил всегда, то в каком-то смысле то же самое можно сказать о любой твари, включая Сына и Духа. Из всего этого можно заключить, что для Оригена не существовало различия между творением и рождением. различие впервые установленного святым Афанасием Великим и ставшего краеугольным камнем христианской космологии. В то время как Ориген говорит, что Бог – предвечный Творец, мы говорим, что Он – предвечный Отец. Мы не считаем существование тварного мира необходимостью, ибо Бог вполне самодостаточен и творит исключительно по своей благой воле. Между трансцендентным, абсолютно иным Богом и Его творением непреодолимая пропасть. Через эту пропасть и пытался перекинуть мост Ориген, когда утверждал одновременно и единосущее Сына Отцу, и тварную природу Сына. В этом состоит основная слабость его учения о Троице и о сотворении мира. Слабость, ставшая источником многих других заблуждений как для самого Оригена, так и для его многочисленных последователей, одним из которых был знаменитый ересиарх Арий.